Мы приветствуем всех, кто интересуется и любит авиацию, и решили программу последнюю в этом сезоне провести на аэродроме. Это аэродром-гостиница в Ленинградской области. Как всегда, с вами Андрей Меньшенин
и Аркадий Шароградский.
Поговорим о проблемах малой авиации. Может быть, их не так много, может быть, их много. Вообще интересно, сколько стоит вообще владеть самолетом по минимуму, по максимуму. Какие есть проблемы, кроме финансовых, потому что это не проблемы, да?
Насколько вообще тяжело летать на своем частном самолете и держать его в Петербурге?
Да,
в частности.
Во-первых, Андрей, я вижу уже разнообразие здесь, да, самое большое это от сверхлегких там мотодельтапланов до вот этих вот птенцов российского, судя по всему, изготовления, да, с тканевыми крыльями.
Да, здесь разного изготовления, есть и российские, и иностранные, но да. Аркадий, как ты видишь, сегодня жизнь кипит, все благодаря летной погоде. Такие деньки в Ленобласти бывают нечасто и летом, уж что говорить про зиму. Поэтому, когда светит солнце и нет ограничений по видимости, то все приезжают летать.
Скажи, ну можно сказать, что гостиница – это самый активный аэродром Ленинградской области? Ну, я имею в виду частную авиацию.
Здесь. Сейчас, если сравнивать по количеству воздушных судов, которые базируются на этом аэродроме, да, он самый крупный. Благодаря тому, что сюда перебазировались воздушные суда частные с других аэродромов, некоторые из которых были ранее закрыты по, опять же, разным причинам.
Ну, то есть мы можем судить о том, что происходит с нашей авиацией в полной мере. Вот даже вертолет вот сейчас садится, да?
Да, один, собственно, из таких ярких моментов вот в жизни частной авиации Ленобласти мы видим прямо сейчас, можно сказать.
Ну вот, несколько десятков самолетов постоянно взлетают, садятся. Для такого города, как Санкт-Петербург, это, так сказать, нормальное количество? По российским меркам и по международным?
Конечно, ненормальное. Аркадий, ты сам знаешь, что частная авиация, например, в США, она развита в десятки, сотни раз лучше, и даже каждый небольшой городок имеет маленький аэродромчик неподалеку, где многие жители этого города паркуют, держат свои частные суда воздушные, на которых могут летать соседние города, в области, путешествовать по стране. Для такого мегаполиса, как Петербург, даже если взять все частные аэродромы, которые у нас есть, их, наверное, можно насчитать около 10-15 разных площадок, в любом случае, если сравнивать с международным уровнем, это цифры микроскопические. Это можно сравнить, что вот такое количество самолетов для какой-нибудь небольшой американской деревни.
Скажи, пожалуйста, вот Cessna, да, это Cessna, если не ошибаюсь?
Да, это Cessna 172, да.
А вот сколько примерно стоит владение этим самолетом и что входит в эту стоимость?
Ну, во-первых, все начинается с того, что этот самолет нужно, видимо, купить. И здесь есть два варианта, либо ты привезешь его из-за границы, либо уже возьмешь какой-то бушный внутри страны. В любом случае, цифры большие, и стоимость сравнима с таким хорошим новым внедорожником.
Скажем так, если очень хочется, да, но не безграничные финансовые возможности, я имею в виду по минимуму, сколько стоит Cessna? Растаможенная.
Все зависит от ресурса двигателя. Если у двигателя осталось всего там пару сотен часов, то она может стоить, наверное, около 5 там, миллионов, 3 миллионов рублей. Но брать такой самолет смысла особого нету, потому что такое количество часов можно вылететь там за пару лет. Получается, что после этого необходимо делать капитальный ремонт двигателя, который встанет примерно еще в такую же сумму. То есть в нее вкладываться в этом смысле нет. А если брать самолеты с большим ресурсом двигателя, то здесь, конечно, все зависит от того, в каком он состоянии, кем он, как эксплуатировался, где он летал, какое оборудование в нем установлено, есть ли, например, автопилот, есть ли там специальные навигационные средства, которые позволяют летать в плохую погоду. Потому что Cessna 172 – это такая, как и почти любой частный самолет, это такая платформа, которую можно оснастить по-разному. От базовой комплектации, которая позволит тебе летать вот в такую погоду, как сейчас, где-нибудь в районе аэродрома или визуально, да, используя визуальные ориентиры, до самолета, который тебя провезет сквозь ночь, туман, выполнит заход в автоматическом режиме и так далее.
Ну, скажем, при этом вот Як-52, один только что пошел на взлет, да, второй вот уже припарковали, и третий сейчас ремонтируют, да, Як-52?
Да, да.
Вот, это же самолет, который предназначен для фигур высшего пилотажа, по сути, над аэродромом.
Это учебный самолет, да, в том числе для аэробатики в воздухе.
Ну, а какого плана авиатехнику предпочитают вот те люди, которые все-таки ее приобретают, несмотря ни на что?
Несмотря ни на что, это более чем правильная формулировка, потому что есть много барьеров для как приобретения, так и эксплуатации частных воздушных судов в нашей стране. Як-52 – это скорее машина больше для начинающих пилотов, которые только-только знакомятся с авиацией. Те, кто уже серьезно решил связать свою жизнь с авиацией, купить свой самолет, они ориентируются на более серьезную технику, как, собственно, мы уже видели ту же Cessna 172, например, которая будет использоваться для полетов уже в личных целях, куда-нибудь там поехать с друзьями, полететь с друзьями, с семьей на отпуск, на какие-то, не знаю, новые аэродромы, повидать страну и так далее.
Ну, это такое светлое будущее. Скажи, пожалуйста, вот год назад здесь был фестиваль авиационный, очень интересный, по-моему.
Аэролето,
да. Мы с тобой там, собственно, присутствовали. Это было действительно здорово, но было очень достаточно много вертолетов. И вот сейчас вот я вижу один, второй, и вот только что сел, да, еще третий. Ну, это вот такая пропорция, это нормально вообще, вертолет. Насколько он, эксплуатация вертолета сопоставима с самолетом?
Ну, во-первых, чтобы прокомментировать то, что ты не видишь не так много вертолетов здесь, надо сказать, что вертолеты чуть более, скажем так, нежная техника, чем самолет. И если тот же Як-52 можно оставить где-нибудь на улице, даже в холодное время суток, то вертолет все-таки рекомендуется оставлять в ангаре, в теплом. Поэтому, скорее всего, да, ты их не видишь, потому что они где-то за замками стоят. Ну и отчасти более такое бережное отношение к технике аргументируется тем, что сама техника более дорогая. Это касается как и стоимости летного часа, так и запчастей, и даже самого обучения. Ну, поскольку обучение неразрывно связано с полетами, необходимо, да, какую-то практику налетать, то очевидно, что и количество вот этих часов, оно будет стоить дороже, там где-то те же 40 часов, оно будет уже стоить 1300, может быть, 400 дороже, чем в самолете.
Ну, а вообще какой порядок цен вот, на приобретение пилотского удостоверения, если очень хочется? Надо еще денег иметь?
Опять же, сейчас из-за известных экономических причин ситуация меняется, но если говорить о докризисных ценах, то порядок был примерно 500 тысяч рублей, чтобы закончить обучение на частного пилота, такого небольшого самолета, и где-то порядка 800-900 тысяч на пилота вертолета.
Да. А это действительно сложнее, что ли, управлять?
Здесь, как я уже говорил, стоимость обуславливается скорее стоимостью летного часа, просто это дороже, чтобы он находился в воздухе. Ну и да, тоже на самом деле сложнее, потому что самолет, как это можно понять из названия, он как бы сам летит. Во многом ты должен просто ему задавать направление. У него есть крылья, он держится в воздухе, и ты можешь даже на каких-то моментах там отпустить штурвал при хорошей погоде, он более-менее будет держаться. В отличие от вертолета, который все время должен быть стабилизирован пилотом, который, когда пилот все время ищет вот этот баланс между взаимонаправленными силами. Потому что есть вращающий момент от несущего винта, есть вращающий момент от хвостового винта, и это все регулируется педалями. Его может заваливать на крен, на потангажу и так далее. Это все регулируется ручкой управления. Есть момент шага винта и скорость вращения винта. Это тоже все взаимосвязано.
Андрей, ну вот Ми-2, вертолет хорошо известный всем по фильму «Мимино», он активно использовался для перевозки людей и баранов, как известно. И, наверное, до сих пор используется, судя по всему, может вот стоять на улице, да, в отличие от другой нежной техники. Но вопрос, вот насколько вертолеты способны заменить самолеты при перевозке людей, ну, на каких-то там локальных маршрутах?
Ну, Аркадий, на самом деле, с точки зрения обывателя, конечно, вертолет более приспособлен для выполнения рейсов для местных авиалиний. поскольку он может приземлиться и взлететь с небольшой неподготовленной площадки, с опушки леса, с поляны даже, и не требует никаких взлетно-посадочных полос.
Да, но и здесь мы видим, да, что самолеты взлетают достаточно короткой полосой.
Да, но полоса всегда сделана с запасом, потому что сейчас погодные условия таковы, что они могут использовать половину ВПП, и у них загрузка небольшая. А если это будет жаркий день, и они, соответственно, будут куда-нибудь далеко нагружены, то им придется использовать больше дистанции для разбега. Что касается использования замены вертолетами Ан-2, то это была широко распространенная идея в поздние, так сказать, советские годы, когда решили, что вертолеты будут удобнее. Но, к сожалению, с экономической точки зрения не учли почему-то, что стоимость летного часа на вертолете намного больше, чем на Ан-2. И поэтому именно с экономической точки зрения эта система стала намного более убыточная. Она изначально субсидировалась государством, но потребовала намного больше вложений, после того, как заменили самолеты вертолетами. И что самое плохое, уходя от Ан-2, меняя их на вертолеты, в негодность пришли и те сельские аэродромы, которые использовались Ан-2, из-за чего был потерян огромный штат аэродромов именно вот местного значения.
Логичный вопрос, а насколько вот сеть аэродромов в России, в Ленинградской области вот соответствует, так сказать, современным международным нормам, уровню вот развитых стран?
А на самом деле нет никаких особых предпочтений для таких площадок, поскольку понятно, что такие аэродромы могут работать преимущественно только в хорошую погоду, им не требуется никаких навигационных средств, потому что они просто не предназначены для эксплуатации в плохих, сложных метеоусловиях. Что касается в России, здесь, пожалуй, самые из совершенных частных аэродромов имеют только систему «Ночной старт», когда полоса и рулежные дорожки подсвечиваются. Есть именно световая разметка. Понятно. Ну и не более того на самом деле. В случае, если самолет попадает в такие сложные метеоусловия, если мы говорим о Ленобласти, видимо, ему придется приземляться в Пулково.
Понятно. А вот смотри, стоит Cessna, похоже на то, что мы видим, так сказать, в программах полета над Аляской, да?
Да.
Насколько у нас сейчас развита частная малая авиация в плане компаний? Вот, чтобы не просто твой самолет там один, а может быть там у кого-то 10-15 самолетов, и вот такие локальные перевозки в отсутствии конкуренции возможно ли проводить?
Да скорее нет, Аркадий, чем да, потому что перевозки, они подразумевают некую регулярность. То есть тебе нужно объяснить всем людям вокруг двух аэродромов, что теперь эти два аэродрома связаны. И что можно, например, полететь, предположим, из Гостилиц, предположим, куда-нибудь там на Волжанку под Тверь. И что люди могут вот выбирать.
Еще куда-то.
Но для, в этом случае частные авиаторы столкнутся с теми же проблемами, что и большие авиакомпании. Им нужно будет сформировать спрос, обеспечить безопасность. То есть это совсем уже другой уровень.
То есть все упирается в спрос.
В первую очередь, да. И билет на такой рейс, учитывая, что, скорее всего, пассажиров будет немного, каждый рейс нужно будет окупать, он будет, да, слишком, цена будет слишком высокой. Это дополнительный фактор, который помешает развитию перевозок.
То есть Алеуты, Аляски могут себе это позволить?
Там перевозки субсидируются государством, к слову. У нас пока, видимо, такой задачи нет, пока, по крайней мере, никто об этом не заявлял. Но что касается таких самолетов, да, они, тем не менее, популярны. Мы уже видели сегодня, да, гидросамолет, который, по сути, тоже не требует никакой взлетно-посадочной полосы. Да, один из российских, для которого достаточно только водоем, где небольшая волна, достаточная площадь и пологий берег.
Ну что, я думаю, пришло время обратиться к специалисту и рассказать, что действительно сегодня волнует, мучает, возмущает или, наоборот, радует представителей малой авиации.
Да, давай спросим, у меня есть такой человек. Олег, скажите, вот с какими проблемами сталкивается человек, который решил только в самом начале пути начать летать?
Ну, самая первая проблема, это, конечно же, где учиться. Реально вообще не стало центром, где можно научиться летать, вообще в принципе, как говорится. Не говоря о Северо-Западе, я так понимаю, что в России уже их становится все меньше и меньше.
А где раньше учились?
Раньше, скажем так, в нашем регионе было несколько УЗов, которые позволяли учить его. В России было достаточное количество УЗов, которые позволяли, скажем так, научиться оформить пилотские свидетельства.
Что с ними стало?
Закрыли. Все закрыты.
Предположим, где-то он закончил, получил удостоверение пилота-любителя, да, в России это называется. И после этого ему, видимо, необходимо приобрести воздушное судно, чтобы начать на нем летать. Есть ли какой-то внутренний рынок? Мы все знаем, есть там рынок БУ автомобилей. А что касается воздушных судов?
Слушайте, ну, есть, конечно, рынок. Другое дело понять объем этого рынка, какой он. Понятно, что в мире рынок достаточно огромный. Вот. Скажем так, мы, в общем-то, на меры ориентируемся. Но, скажем так, в России рынок, он несколько поменьше, но он все равно присутствует. В общем-то, купить есть что, и летать есть на чем, и так далее. Вот. Другое дело, скажем так, как, скажем так, жить в ладах с законом в этом смысле, скажем так. Вот.
А в чем проблема?
Проблема в нашем законодательстве. Законодательство, скажем так, иногда существуют некие какие-то непонятные, совершенно безумные требования законодательства. То есть планка требований законодательства зачастую настолько высока, что ее не преодолеть нормальному, вменяемому человеку. Понимаете? Можно было бы, конечно, долго разговаривать на тему именно, скажем так, вот, и конкретики какой-то долго можно было бы разговаривать, но сейчас, вот поверьте мне, что законодательство в какой-то степени отвернулось от владельца воздушного судна или покупателя, или того, кто хочет это сделать, и так далее.
Как вы считаете, почему у нас не развивается малая авиация достаточным образом?
Ну, я так думаю, что, конечно, кризис 2 года очень-очень тяжело, и, по-моему, тяжело всем. Но потихоньку немножко вроде кризис заканчивается. Я так надеюсь, через полгода-год будет очень большой расцвет малой авиации, самолета, вертолетов. Очень надеюсь.
Ну что, я считаю, что мы можем подвести итог. Если очень хочется, то можно и у нас в России, у нас в Ленинградской области летать на своем самолете.
Да, есть такие фанаты, для которых... Да. Которые готовы преодолеть любые...
Андрей, я думаю, что рядом с этим самолетом, который только что выполнял фигуры высшего пилотажа вот в небе над нами, мы можем и подвести итог сезона.
Да, этот сезон был довольно насыщенный. Вспомнить хотя бы, как мы с тобой обсуждали посадку ракеты Илона Маска самостоятельно.
А эта штука, конечно, она должна еще доказать свою значимость, вообще, что она способна изменить мир, но это значит спутников еще больше коммуникаций и так далее. Это тоже, чем то, чем мы пользуемся каждый день.
Спутников больше, я бы не сказал, что это
хорошо.
Хорошо, да, потому что орбита... вот околоземная, она сейчас перегружена, там очень много всего летает, и мусора, и отработок.
Даже если он хочет отправить экспедицию на Марс, мы стали ближе к этому.
Все дело именно в том, что у Илона Маска, я бы сказал, неземные заботы. Он не собирается конкурировать с советскими протонами или союзами, которые вводят полезный груз, а он именно задумывается об освоении космоса.
Наш МС-21, выкатку фюзеляжа. Так, у России появился новый самолет. В следующем году он начнет летные испытания. И нам тоже очень хочется надеяться, что он изменит расстановку сил и в авиаперевозках, и вообще в экономике, в мировой, и, главное, в российской.
Хорошо, если бы твои слова, Аркадий, оказались бы правдой.
Посмотрим.
У нас новые надежды, новый самолет. И хотелось бы, чтобы его судьба оказалась лучше, чем у Суперджета. Да, ну и самые важные проблемы с точки зрения пассажиров, например, массовая отмена рейсов зимой Аэрофлота, пытались разобраться в причинах. Мы говорить про оптимизацию 100% не можем. Мы, что называется, это не как-то витает там в воздухе где-то рядом, но вот 100% доказательств этого нет. Мы не можем сейчас выложить цифры и сказать, да, это было так. Сейчас можно ли сказать, что это могло быть версией, но совсем не факт.
Слушай, ну какую опять версию же, ты еще накопал?
Есть еще одна версия, почему это произошло, но эта версия оправдывает лишь часть отмены рейсов, не все. Угу. То есть не все 240, я имею в виду. Есть еще такая информация, что часть рейсов была отменена по техническим причинам. И вот я получил данные от источника в аэропорту Шереметьево, который рассказал о том, как часто случаются технические неполадки с самолетом сухой Суперджет 100, который эксплуатируется в Аэрофлоте. И, разумеется, этот же самолет выполняет рейсы в том числе из того расписания, которое было отменено. Вот чтобы просто было понятно, вот здесь, да, 3 неполадки, здесь еще 3, здесь еще 3, и здесь вот еще.
Вот, разные виды дефектов?
Или... Это разные виды, это разные числа, это разные борта, это один тип воздушного судна.
Не, ну, наверное, это грустно, но кризис стал, да, так сказать, важной темой, да, сквозной этого сезона и финал компании Transair.
Вот, учитывая падение пассажиропотока и вот, собственно, экономический кризис, до, скажем так, показателей какого года может откатиться вот вся эта ситуация? Там, не знаю, до начала 2000-х, до 90-х, как по-вашему?
Нет, нет, в худшем случае это откатится до 14-13-15 годов, потому что сейчас, если перестать субсидировать, если перестать навязывать авиакомпании лишние провозные емкости, граница платежеспособного спроса сейчас находится на уровне падения пассажиропотока примерно на 10%. То есть это все равно больше 80 миллионов человек в год.
Да, конечно.
Многие другие грустные темы все-таки всплывали, но я думаю, что это не безинтересно. И самое главное, что все-таки оставляет надежду на то, что мы еще полетаем.
Конечно, впереди нас ждет много интересных тем.
Другой вопрос, что каким будет формат, это мы сейчас еще решим, но вас, уважаемые зрители, мы просим верить в то, что программа «Экипаж возродится» в том или ином формате. А почему возник этот вопрос, почему придется менять формат, ну, это секрет, который мы вам сейчас же и раскроем.
Кажется, мне пора.
Окончание сезона связано с тем, что Андрей отправляется в Исландию.
Да, Аркадий, на этом мы наш сезон первый заканчиваем. Спасибо тебе за все.
Давай, хорошего полета.
До Исландии не подбросите?
Да легко вообще.
Поехали.
Поехали.